Мои пацаны добивают бронетранспортеры. Тоже отработано заранее. Тут Василий Степановичу земной поклон. Третьи номера гранатометных расчетов занимаются личной охотой. Обвешавшись мухами, коротко выглядывая на мгновение, курсируют по своим секторам промоин вверх-вниз. И засекая живые машины, лупят на поражение вне зависимости, стреляет та или нет. Они же и отвлекают уцелевшую броню от основной нашей артиллерии. У этих все чинно, серьезно и размеренно. Второй номер подносит гранаты и вычисляет цель. Первый, изготовившись, подбирает момент переноса огня противника подальше. Потом спокойно лупит наверняка. Тандемка вампира при попадании в любую точку корпуса или башни валит все наименование легкой бронетехники с одного раза, наповал и без шансов. Вдобавок два утеса группы Жихаря, один Никольского и пять кончаров снайперского отделения Антоши. Может, не так эффективно, но зато очень быстро дырявит крупным калибром противопульную броню БТР и БМП. К концу второй пятиминутки боя выжившие экипажи, трезво оценив шансы, под прикрытием дымов покидают машины. Пехота, спустившись с насыпи, пытается окапываться с нашей стороны, по правую руку от брусчатки. К саламу полезли единицы. Чего-то, как психолог, все же я стою. Там гладкое поле. Тут все в буграх и холмах. А впереди заманчиво блестит змеиными кольцами объездная. Первый залп, опять же, почти 40 плюх вылетели разом от Ильяса. Хочешь, не хочешь, а призадумаешься. Добровольцам совсем туго. Два АГС Жихаря и один Борюсика. Не вырубаются ни на секунду. Причем не сплошняком поливают 600 метров обочины, а прицельно бьют по любому движению. Три подноса товарища Петерса методично раз за разом, как костыли в шпалы, всаживают по 30 мин в минуту. Причем прицельно. Именно туда, куда сечевикам меньше всего хотелось бы. Уж не тот первоначальный кошмар залповой работы всей батареи. Но мазепанцы выкашиваются с очевидной последовательностью. Тут и еще третьи номера из расходов весь запас 18-х и оставшись без работы, нашли себе новые занятия – шлепают с поствольников. Пристрелявшись со 150, получается плюс-минус метр максимум. Считается, что наши ВОГи по осколочному действию на цель превосходят автоматную пушку БМП.
Штатный 40-миллиметровый выстрел ВОГ-25 к подствольному гранатомету ГП-25.
Правда, сейчас зима. Все в ватниках. И толку от них, но чтобы служба медом не казалась, пусть долбят. Ни в начале, ни сейчас мазепанцам так и не удалось выполнить свои главные миссии. Завязаться с нами и тем самым прикрыть свою технику. Постреливают, конечно, но ни о каком сосредоточенном огне или подавлении огневых точек и речи не идет. Их броня тоже своей роли не отработала. Не прикрыла пехоту. Теперь всем миром тушите свет. Труба эсэсовцам, никакой надежды. Добьем всех без вариантов. Осознали. Пошли какие-то крики. Сбивчивые истеричные команды. Костя вопросительно глянул. Что такое? Последняя атака самураев, видать. Пятого давай. Есть пятый. Барек, сейчас сечевики в атаку рванут. Ты гранатометчиков посади на дно. Пусть подствольником навесным поработают. Под пули не лезьте. Кончарам, утесу и АГС приготовиться. Увидев утвердительный кивок связиста, добавил. Второго. Есть второй. «Второй! Быстро перекинь АГС на мою сторону!» Внизу раздался нестройный рев.
«Слава!»
Около 100 добровольцев, пригибаясь, ринулись от брусчатки к спасительному разрезу первой промоины. Многие, если не большинство, ранены. Кто хромал, кто придерживал руку. Большая часть мазепанцев не бежала, а шла. Спиток пулеметов ударил с импровизированных окопов и рытвин, в которых они до этого отсиживались. Оставшиеся прикрывают последнюю атаку братьев по оружию. Не, что ни говори, сильно, мужики, не отнять. Мои пацаны, словно не слыша команды, высунулись и, как скаженные, дружно рубанули со всех стволов. На дороге ожили две бронемашины. Наши присели. Сечевики, почувствовав поддержку, вновь завопили про славу Украине и прибавили хода. Юра не успел с автоматическим гранатометом. Два АГСа не могли в один заход накрыть во фронт редкую, растянутую на полкилометра цепь. Внезапно для наступающих под ногами стали вырастать красные паровые шары. Такое впечатление, как будто кто-то, сидящий в земле, прыскал оттуда сверху вниз из мощного краскопульта. Почти неслышно на фоне общего грохота прозвучали первые хлопки бабочек. Если внимательно смотреть в оптику, то заметен небольшой фиолетовый комок подрыва. Полстопы мгновенно превращались в тот самый красный пар. Народ стал валиться с ног, когда сообразили, было поздно. Некоторые зашли вглубь минного поля до 5-7 метров. Пока разворачивались, начали выползать. Остались единицы. Хромавшие сзади притормозили. Последних выкосили прицельным пулеметным автоматным огнем, да объединившись, наконец, с тройкой АГСов. Все закончилось очень быстро. Под сотню трупов растянулось на полпути к первой промойне. Возродившиеся было пулеметные точки потонули в темных сполохах минометных взрывов. На брусчатке вместо имитационных шашек еще две брони заплыхали взаправдышними факелами. Из одной АМВшки пытался вылезти оператор-наводчик. Полз, но последнего пути так и не осилил. Словно в документальном фильме, подпираемый яростно разгорающимся костром и, повиснув на пол корпуса вниз, остался догорать в люке. Рук никто так и не поднял. Ни один. Мы в плен, понятно, не брали бы. Не в этом дело. Сам факт. Неполный 20 минут и бою конец? Поверить не могу. Пора дергать Степановича и Колодя. Гул взрывов в направлении сухой балки я слышал совсем недавно. Но что делает оставшаяся за спиной неслабая группа главного дозора, понятия не имею. В любом случае отсюда надо валить. И чем быстрее, тем лучше.
Давай общую! Есть общая! Дубрава один, внимание! Всем группам отход на рубеж обороны! Повторяю! Всем группам отход на рубеж обороны! Шестой и седьмой, на месте! Доложить, как поняли!
Четвертый, есть! Шестой и седьмой, есть! Второй, есть! Пятый, есть! Третий, понял!
Комплект, командир! Третий просит людей помочь с ранеными!
Просто машина, а не кости. Вот где боец своей стихии.
Второй, помоги подняться третьему.
Самое время Юре с Ильясом отношения налаживать. Мне только татарской вендетты у себя не хватало для полного счастья.
Принято.
Дубрава один, внимание! Всем группам доложить потери и остаток боекомплекта.
Тут плохо. Двое убитых у Гримана и один у Никольского. Пятеро у Салимулина. Раненых 8 на нашей стороне. Один у Жихри и 11/3 у Ильяса. Да, уж досталось зоне Д в первые минуты боя. Считай, половина группы. С боекомплектом норма. НЗ почти не тронули.
Ну, брат связной, с богом, давай белку.
И это оказалось не так быстро, но желаемый я получил.
Белка, я Дубрава, разрешите отход.
Докладывай, Дубрава.
Рев Буслаева уверенно перекрывает любые помехи. Танкист, что тут скажешь?
Задача выполнена.
Ну вы дали, сука, джазу, видел? Молодцы, ребята, молодцы.
Белка, разрешите отход на базу, есть потери, мы скованы.
Давай потери.
8/2, 20/3.
Понял, отходи на Дубравы 6. Террикон уполовинил делегацию, но надо гостей проводить достойно. Разберешься в расположении Террикона. Сам притормози на 5 минут, тебе связь кино покажет. Как понял, Дубрава?
Вас понял, выполняю.
И развернувшись к Костику. Какое еще нахрен кино?
Сейчас, командир.
С хитрой рожей связист глянул на часы. Наш пьяный киномеханик свет в зале тушит.
На будущее, со мной темнее, меньше, здоровее будешь, давай шестого.
Даже и не сомневаюсь. У самого в глазах смешинки бесится.
Есть шестой. Шестой, доложи обстановку.
Как подслушанная через валенок пьянка с портовыми шлюхами в радиорубке, честное слово. Ну и связь.
Степаныч говорит, что информации не располагает. Было 3 вызова на подступах к Террикону. Сами готовы, гостей нет.
Общую. Есть общее. Всем внимание, второй. По подъему скомплектовать маневренную группу из 5 чемоданных пар. Забрать на расчеты весь НЗ 27-х. Отделение Антоши с вами. Тройка Дэна с вами. Выдвинуться броском на Дубрава 6. Как понял?
Увидев кивок связиста, продолжил. Третий. Костя отрицательно мотнул головой. Тоже ранен? Блять, пятый.
Возглавляешь отряд. Собрать людей, пересчитать, забрать все вооружение, выдвигаться к точке Дубрава 6. Как понял?
«Выполняю!»
Сквозь трескотню дикого шабыша в трубке прорезалось подтверждение Никольского.
«Собирайтесь!» — повернулся к нашим сприжухшим педаликам. «Бегом, басота, хватит дрыхнуть, и мои шмотки не забудь военной!»
Тот, озаботившись каким-то делом, шустро стал паковать спальники и плащ-палатки. «Ну, правильно. Не слушай никаких оправданий, Ставбур тебе за них как пить дать кое-что порвет. И морду не делай такую виноватую, впрямь целка выискалась. Ладно, не буду задирать щегла». Крыша не поехала, не тупит, уже хорошо.
Давай, Костя, показывай кино свое обещанное. Нам собираться, что тут прапорщик жене. Рот закрыл, да пошла. А до сеанса совсем чуток подождать надо, покурим.
Ясное дело. Вам что, князя Владимира в доп. Пайке дают или как?
Связь на провокации не поддается, смотри, командир.
Мы стояли у открытого края вражка КП. Внизу бушевал дымный океан, смешиваясь с черным смрадом. Грязно-серые облака подперли подъем выше середины и, растянувшись на километр вширь, уверенно катились к трассе Е-40. У самой магистрали выросла еще одна маленькая, но стена, поставленная напоследок завеса Штейнберга. Тяжелый, насыщенный влагой воздух как будто растворял, впитывал в себя копоть. Чуток распогодилось, но казалось, вот-вот из-за нависшего над головой неба прямо сейчас повалит пепельный снег и хлынет мутная проголклая от гари вода. На брусчатке, куда хватает видимости, подсвечивая сквозь грязную мглу нитку дороги, как взлетку в зимнюю непогоду, бушуют костры хорошо разогревшейся техники. Все оттенки черного в смеси с бурым, желто-коричневым и серо-зеленым. Перемешавшись, давали, как и положено в станковой живописи, темную грязь. Представляю, какая там вонь стоит. Соляра, резина, всякие пластмассы, гора тряпья, ватина и очень-очень много сырого мяса. Осязаемый всеми чувствами одновременно, как нечто единое, самый настоящий кромешный ад. По промойнам быстро поднимались группы и одиночные бойцы нашего отряда. Вдруг замерли. Вначале по земле, словно по тихому озеру, пробежала невидимая рябь. Какая-то вибрация или даже очень низкий гул. Почва под ногами вполне конкретно задрожала. На полотне магистрали быстро замелькали, видимые даже сквозь дымовое заграждение вспышки. Потом пришли раскаты нескончаемых громовых ударов, как салют сплошной серии мощных взрывов. В восьмикратный бинокль очень неясно видны катящиеся прямо по дороге валы повторяющихся разрывов. Причем действительно, подобно морским волнам, начинаются сразу в нескольких метрах и прут все в одну сторону. Заметил, или может показалось, что небо над дорогой подчеркнули вытянутые темные карандаши. За 20 секунд огневой налет окончился. От въезда до въезда, по всей длине отрезка дороги, столбом стояла пыль и гарь, где в сплошном чаду на мгновение открывались окна, светились зарево кострищ. Боже, такого погрома Сор не знал никогда. Тут и война может кончиться с такими-то потерями. Грады?
РСЗО «Град». Реактивная система залпового огня, калибр 122 мм. РСЗО «Ураган» – реактивная система залпового огня, калибр 222 мм.
Костик расплылся с совершенно счастливой улыбки, словно он сам собственноручно спалил всю бронекавалерию молодоевропейцев. «Обижаешь, командир, ураганы! У нас нет ни того, ни другого. Неизвестно, когда у данчан, по слухам, мотались несколько старых градов, да только их сразу попалили в самом начале боевых действий. Подожди, подожди, Россия вошла?» «Нет, ты чего?» Костя, по-моему, даже испугался такого радостно-лобового варианта. «Так откуда ураганы?» «Это к твоим командирам». «Ну, понятно, зараза такая, ни слова сверх отпущенного лимита». «Придем на место, возьму болгарку, зубы тебе подровняю. Вот тогда, братишка, ты сразу вспомнишь, откуда».
Угловая шлифовальная машина для резкой шлифовки металлов, бетона и камня. Термин «болгарка» произошел от первых продаваемых в СССР угловых шлифмашин болгарского производства.
Я как ее увижу, первый все расскажу, Аркадьевич. И еще ржет коняка. Правда, чего я до мужика домахался? Это у меня партизанская вольница, а у него служба. Ляпнул лишнего, и уже никто, и звать никаком. В лучшем случае. Кинул последний взгляд на пожарище. Ну и наворотили делов. Ладно, двинули народ догонять, секретный-то наш. Майор Колодий, услышав о наличии в главном дозоре артнаводки, рисковать не стал. И секунды немедля выслал навстречу засадную группу. УАЗик двух расчетов корнета проскочил по параллельной основной дороге грунтовки и встал в полутора километров от Радаковской базы. Место совсем непростое. Заранее подготовленная позиция. Еще 500 метров в сторону перевала и развилка на Латиково. Тут они гостей и ждали. С полотна на тропу, 800 метров, ни распадка, по которому приехали бойцы Богданыча, ни самой таблетки производства Ульяновского автозавода не видно. Вокруг пашня. Слева редкая, как старая расческа, посадка на три скореженных в ширину деревца. Справа обзор до горизонта. Когда рванули сюрпризы сутаганского бугра и начался бой, главный дозор прошел половину пути и даже успел чуток потупить на Латиковском повороте. С первым взрывом потери связи машины притормозили в какой-то сотне метров от одного из дорожных столбиков с нарисованной киноварью на обратной стороне большой восьмеркой. Стояли долго. Как потом выразился командир засады, никак не могли отдуплиться. Не имея ни связи, ни информации извне, совершенно ослепнув и оглохнув, комрады все же решили продолжать движение. Предположить, что идущая следом элита бронекавалерии может попасть под разгром на голом подъеме, могла только золотая глава Шурпалыча. Ну, на то он и стратегический гений Восточной Малороссии. Двинулись с максимальной осторожностью. Пехота спешилась и развернулась в две колонны по обе стороны машин, типа щит. Когда вертикаль середины башни непотопляемого леопарда совпала с ярко-красной восьмеркой придорожного столбика, один из наших нажал кнопку подрывной машинки. Под днищем танка оглушительно ухнул фугас капитана Петренко. Оказавшуюся поблизости пехоту просто смыло взрывной волной, и в тот же миг два ПТУРа ринулись к своим целям. Оглушенная Луара встречала неминуемую кончину вполне безучастно. А вот замыкающий Тварды, напротив, продемонстрировал недюжую сноровку и готовность сражаться до последнего. Среагировав на облучение лазером, танк вполне неожиданно резко для своих габаритов крутанулся на месте, изменив угол, буквально прыгнул вперед. Успел на четверть развернуть корпус, задел цуровский грузовик, но спрятаться за ним полностью не успел. Правда, шансов-то и было, сущий мизер. Система наведения корнетом по лучу не дает увернуться. Самая мощная из всего партизанского арсенала тандемная боевая часть преодолевает любые экраны и броню. А наведение в геометрический центр цели, в обитаемую зону танка, делает совсем призрачными надежды экипажа на выживание. Чудом, но механик-водитель своих товарищей спас. Два рывка тварины и засунутые за бортовуху морды привели к попаданию в моторный отсек. По утверждению нашего расчета, сечевики вытаскивали танкистов живыми. Наверняка поляков спасли открытые люки. Танк еще какое-то время безуспешно пытались потушить. Контуженных и раненую пехоту быстро загрузили в грузовики и уже там оказывали им первую помощь. В Лёле и в наследнике королевских тигров сразу детонировали боекомплекты. Там экипажи не извлекать надо, а отпевать. Сразу после атаки все три БТР развернулись и на ходу, открыв пушечно-пулеметный огонь по позициям ПТУРов, запетляли голосами по полю. Бойцы колодии тоже гав не ловили, прыгнули в УАЗик и с чувством честно исполненного долга по грунтовочке быстренько умчались под крыло Богданыча. Когда броня преодолела 800 метров раскисшей грязи, таблетки и след прослыл. Всех трофеев два отработанных транспортно-пусковых ракетных контейнера, задранные концы контактных проводов, да размашистое, начертанное пальцем по снегу, краткое нецензурное ругательство. Или, по желанию адресата, тире, кулинарный рецепт. Перестроившись, головной дозор разделился. Пехота ЦУРа, грузовики, машины артиллеристов и минный трал, чуть сдвинувшись назад, остались невдалеке от горящей техники. Добровольцы польской КШМ и три вернувшиеся ни с чем БТРа помчали назад к основной колонне. Жаловаться, наверное. Они подошли ко входу в сухую балку ровно через 5 минут после прибытия на подкрепление к кабинику в спаренной от бега группы Жихаря. Потерявшие связь и всерьез напуганные складывающейся ситуацией, соровцы решили действовать максимально осторожно. Сечевики заняли позицию между КШМ и бронетранспортером на самом краю, растянутой в длину и вширь балки. Второй БТР с десантом на броне пополз на разведку. А третий, тоже облепленный пехотой, опасливо двинулся за ними на дистанции прямой видимости. Для Василия Степановича вражеские мотострелки всю армейскую карьеру являлись целью традиционной и бесчисленным количеством учений, сотни раз отработанной. Посему он поступил расчетливо и экономно. Людей Жихаря посадил отдыхать, дабы под ногами не путались, своих хватает. Самого взводного послал на бугор вместе с расчетом Дэна, ПТУРов у шестого не было. Туда же отправили и снайперов Кузнецова. Когда обе машины углубились в балку, по ним синхронно ударили два расчета 29-х и пара огнеметных труб. Оглушенных взрывами добровольцев перебили мгновенно, те даже не упирались, просто легли под автоматными очередями разом со всех засадных точек. Дэн без каких-либо проблем уделал рванувший был назад БТР прикрытие, причем в задницу. Так догнал в бензобаке, что тот, как в дешевом голливудском блокбастере, еще метров 30, пылая бензиновым факелом, катился назад с горы. Семь мазепанцев, попытавшихся было ответить, в секунды порубили кончары. Также из крупнокалиберных винтовок успели зацепить кинувшуюся на утек штабную машину. Единственное, кому удалось вырваться из засады. Но и Степановичу с Жихарем не принципиально. Задача очистить путь для прохода наших машин с АТП и возвращения всего отряда колодий выполнена. Что там безоружное КШМ? Сразу по отбою огня Кабиняка дал в воздух три зеленых ракеты. С АТП вышла микроколонна. Единственный бронетранспортер под командованием Прокопа. И два грузовика Жуковский, ГАЗ-66, с Женькой Ставбуром за рулем. Да КамАЗ старого, но крепкого, как холодильник зим бывшего карьерного самосвальщика дяди Михася. Оставшиеся у горящих танков пехота ЦУРа, заслышав похоронные раскаты короткого и жесткого боя, а потом по двум густым пулеметным очередям, трезво оценив Серегино настроение, долго не думала. Бросив союзников, свалила по ближайшей дороге на Латикова. Замешкавшись, минный разградитель, выскочив с перепугу в чистое поле, поймал свою барабанную дробь по корпусу палочками калибра 14,5. И удивленно, как не загоревшись и не взорвавшись, скромно встала посреди пашни. Заговоренная КШМ-ка и здесь успела протащить своего педрилу в короне, буквально перед самым Серегиным носом, схлопотав в корму на дорожку свою порцию ускорителей с КПВТ. Потом я слышал отдаленные слухи, что колонну из трех грузовиков с крепаками и командирской машиной походя обстрелял один из подтягиваемых назад к станции взводов 2-го батальона. Но, кажется, без особых последствий. Вот уж загадка судьбы. Машина при любом ином раскладе, первая бы попавшая под раздачу, прошла через Радаковский перевал, как минимум 2 раза была бита в засадах и выжила. Когда мы своей четверкой добрались до позиции кабиняка, народ грузил убитых и раненых. Готовились выдвигаться на базу. Машины Штейнберга я встретил на дороге 10 минут назад, там же, где и успел переговорить с самим Петей. Вот-вот он двинет вслед за нами. У края сухой балки компактным табором сгрудилось 14 человек в различной форме в знаках отличия контингентов СОР. Многие со свежими перевязками сидели и лежали прямо на мокром снегу. Один часовой, подстелив под задницу трофейный ранец, сверху вниз с невысокого склона лениво поплевывал на своих подопечных. «Пленные, твою мать! Вот только этого мне сейчас не хватало!» «Жихарев, кабиняка! Это что, блядь, такое? Смерти моей хотите?» Юрец лишь зло зыркает в мою сторону. Степаныч, скроив виноватую рожу, на ходу разводит руками. Отмахнувшись, направляюсь к раненым. Ильяс с каменным лицом, прислонившись спиной к колесу грузовика, курит вдаль. Бинты с правой стороны головы быстро напитываются кровью. Бордовая капель, сворачиваясь на глазах, набухает над скулой и готова вновь сорваться тонкой струйкой по щеке и шее. Присел рядышком. «Ты как, братишка?» — явно прочтя по губам кивает. «Да мне что? Нормально, пацанам досталось». В глазах застыла снежная пустошь. Не отмороженная прострация, конечно, но мужик еще там, в своем секторе по левую сторону от подъема. Подошел Жихарь, не дожидаясь вопросов, докладывает о состоянии взводного 2. «Пол уха снесло и скальп надвое развалило, шкуру примотали. Черепуха, кажись, цела, но по-любому надо срочно вести, приглушило конкретно». «Ходит?» «Да, вышел сам, только 2 раза стошнило, пока доползли». «Что с остальными?» «Хуже, чем думали. 2 можем не довести, еще 4 под вопросом тяжелые. Остальные более-менее в норме». «Как закончишь, давай. Строй народ и броском на базу». Юра кивает и уходит подгонять бойцов. Ильяс крепко жмет руку и, мотнув головой, показывает. Мол, иди. Спокойный, отстраненный. Да делов-то. Пол башки разворотил, подумаешь. Подошел к Гриману. Боря уже отдышался. О недавней горячке бой свидетельствует лишь чумазое закопченное лицо, сбившийся свитер да потемневший бинт вместо срезанного с предплечья рукава. Обнялись. Пытаюсь улыбнуться. Сколько знакомы, никак не могу привыкнуть к его оскалу. Он ловит взгляд и как бы между делом подтягивает горловину до глаз. В группе у него осталось 5 человек. 2 убитых уже погрузили в одной плащ-палатке. Гранатометный расчет порвало в фарш прямым танковым попаданием. И обдолбленный промедолом раненый сидит прямо на земле. Ждет, пока домотают культю. Все, что осталось от левой ноги. Рядом Никольский, тоже что демон преисподней. Весь в грязи, в какой-то гаре, да сверх того чужой кровью перепачкан. Рожа дикая, злая, орет на народ. Еще одно подгоняло в пару к первому взводному. «Брат, хорошо выглядишь». Борюсик на мгновение зависает, потом втыкается и, растянувшись в улыбке, переключает огонь на меня. «Какое на, хорошо, Аркадич, в голове, ёптать, до сих пор салюты бахают». Голос не свой, слишком громкий, точно контужен. Сам себя не слышит. Прижал к себе и чуть не в ухо кричу. «На морде трупных пятен нет, значит хорошо!» Боря смеется. Сейчас для него война закончилась. Причем невиданной победой. Что будет через полчаса? По боку. Подтянулись остальные командиры. Закончили с погрузкой. Заодно разобрался с пленными. Часть шпакев подцепили выходившие первыми новобранцы из крупнокалиберных расчетов. Сняли экипаж с подбитого минного трала в голове колонны. Обрадовались, невзирая на свежие бинты. Нагрузили на тормозя укосов железо и пинками погнали к месту сбора. Жихарь, понятное дело, этого не видел. Знал бы, бойцы сами свои утесы потащили бы, а мне на 4 ослов меньше головника. Как пить дать? 10-ок подцепил Прокоп. Выпросил у Степаныча отдельную ходку БТРом и свистнул желающих прокатиться за евроидами. Те же бараны, перевязав раненых, сгурбились толпой подле подбитой чешской КШМ и даже не подумали дать драпака. Ну что за идиоты?
Прокопенко потом всю дорогу под радостное улюлюканье развеселившейся на броне пехоты тупо гнал их вместе с носилками перед броней пехом. 4 чеха, 4 пшеков и еще 2 прибалтов пополнили интервент национальный коллектив. Пока Костик настраивал свой баян, я отправил Жихаря с остатками отряда и всем гамузом. Пора было двигать автомобильной колонии. «Кабиняка! Пока чисто под прикрытием Беттера, дуй по Бахмутке в город, да, и забери отсюда педалю. Пусть на джип садится. Живо-живо, Василий Степанович!» Переговоры с командованием каким-то запредельным откровением понятно не стали. Это у меня сверхзадача решена. Хоть сию секунду звезду героя шпиль на сиське. А вот у старших товарищей движняк в самом разгаре. По поводу не отличившегося изысканным остроумием вопроса, что делать с пленными, Колодий не паря голову отрубил.
«Мани по сараю, сам дрочися».
Зато у Буслаева я, как потомственный везунчик, залетел именно под ту самую руку. Тут меня только и ждали.
«Какие шпаки, Дубрава! Здрахуйте, родные! Издеваешься?»
«Без вариантов, Белка виноват, мои действия».
«Ты знаешь, повторить открытой связью».
«Понял, Белка».
«Когда выходишь на Террикон?»
«Мои уже выдвинули, сейчас подойдут машины 7-го, с ними доеду».
«А твой транспорт?»
«Отправил 6-м, целее будет».
«Добро, Дубрава».
Жихарь встречал меня у ворот АТП, заканчивали выгрузку тяжелого вооружения. Заодно помогли с подносами Штейнбергу. Скромный НЗ 82-мм мин складирован на базе заблаговременно. Тяжелые полковые минометы и васильки с большинства своих людей Петя отправил следом за колонной Степаныча. На пузе это добро не потаскаешь, а любую технику соровцы вычислят мгновенно. И ясен-красен безжалостно попалят. Группы бойцов потянулись на территорию Радакова-Вот-Ресурсы, занимаясь закрепленные позиции. На АТП осталось полтора десятка человек, в основном сержанты-офицеры и мои афганцы. У бокса шиномонтажа в углу сидели пленные. Чистые невинные глаза. Противоестественная смесь удивления и спокойствия. Есть и оглушенность, конечно, и растерянность. Но видно же, их внутреннее состояние совершенно неадекватно реальной обстановке. Насколько все же мы не похожи. Во всем. Поменяйся сейчас любой из них одеждой с Никольским или еще с кем-нибудь из замызганных пацанов, один хрен за версту видно. Это наш, а это шпак. Даже не в узнаваемом ордолитете, нет. Дело в отраженном, во взгляде восприятии мира. Соровцы из игрушечного бытия раскрашенных картонных городов и целлулоидной природы. Мои мужики из пропавших горем подвалов скотобойни. Это как посадить рядом королевского пуделя с гламурной выставки и туркменского лаба из калмыцкой степи. Один из сладенькой мечты, другие из беспощадной реальности. Они вообще чего ждут? Переговоров с обменом военнопленными? Госпиталя для своих раненых? Чего? Может, горячей еды и по 200 граммов теплого вина со специями, а-ля глинтвейн в пасть? Что там еще по конвенции положено на рыло? Тут вам не куртуазный театр военных действий со шпагами, штандартами и надушенными офицерами в кружевах. Здесь осатанелое Рубилово с заточками в подворотне. И нам, в принципе, глубоко насрать на ваше гуманитарное право. Нет, даже не так. Мир изменился сам. И автоматом изменились правила взрослых игр. Человечество наконец нашло в себе силы открыто провозгласить, что оно больше не играет по прописям, составленной сильными. Кто сказал, что кровь из носу надо делать именно так, как это делает вечный победитель? Почему все должны наплевать на суть и соблюдать лишь форму? Грохнуть задание можно высокоточной ракетой, а можно и самопальным фугасом. При этом уже канон. Одно – антитеррористическая спецоперация, а второе – подлое вероломство. Может, лишь потому, что у слабого нет крылатой ракеты? Но подрывают-то и те, суть не меняется. И почему ваших пленных завтра вернут в строй, а нашим вырежут яички? Чего ради они поедут домой героями, а других в лучшем случае закопают на окраинах перемешника, а скорее зароют бульдозером в общем рву?
Перемешняк. Жаргонное название всех концентрационных лагерей, официально именуемых в Центральной Украинской Республике лагерями для перемещенных лиц.
Какого хрена тот, кто бил прямой наводкой по жилым кварталам, защитник конституционного строя? А выживший после этих бомбежек и взявший в руки оружие, международный преступник, террорист и бандит? Дорогие наши высоколобы и жуть как цивилизованные ребята. Они пошли бы вы нахер вместе со своими правилами. Посмотрел на Жихаря. Он, не пророняя ни звука, ответил взглядом. Всех военнопленных в термобудку. Личные номера собрать. Есть. Те, по-моему, так и не поняли, с какого рожна их вдруг погнали в стоявший поодаль на кирпичах короб с облупившейся белой трафареткой на боку продукты. Взводный один, вернувшийся, отдал мне пачку цепочек с жетонами. Не как у пиндосов в кино подсмотрели. Поголовно этими цацками обвешаны, прям зеленые береты, мать вашу.
сунул побрякухи в карман, скинул калаш с плеча и, скользя берцами, по наваренной плашме на наклонной швеллера пруткам арматуры, полез на стоявшую в 10 шагах от термобудки эстакаду. «Никого звать не буду, западло силком гнать в палачи. Кто придет, тот придет». Остаться в одиночестве не довелось. Вначале присоединился Юрец, потом Гриман, два раза качнув головой к плечам, как бы подтягивая мышцы шеи, поднялся, подцепил за ручку стоявшей под ногами трофейной мини и двинул за нами.
Мини. Сленг. FN Mini-Mi. Легкий ручной пулемет калибра 5.56.
Въехав в тему, поднялся Динатуратыч. Следом остальные в полном молчании выстроились рядом и на направляющих подъемника. Даже не отстающий от передерия ни на шаг бугай, и тот, как показалось, не вполне понимая, куда этот народ ломанул, пристроился за дедом. Внизу остался лишь Костя со станции и своими спецами. Говорить не о чем и ни к чему. Я поднял автомат и очередью на весь магазин перерезал короб вдоль. Рядом, подхватив ритм, загрохотал десяток стволов. В первое мгновение термобудка подавилась криком, и потом лишь трещала рвущейся жестью, фанерной щепой и шрапнелью дробленого пенопласта. Десяток секунд и повисла тягостная тишина. Только тяжелые красные капели еле слышно хрустели, пробивая снег под днищем распотрошенного кузова.
«Ну все, труба, считай лоб в зеленке. На кой тебе это надо было?»
«Ты о чем, Костик?»
«Дуру не включай, о чем, о ком, о соровцах. Взять и все обосрать».
Связист, сощурившись на расположившихся с противоположного конца залитых смолой бетона гавриков Антоши, Кузнецова и Дэна, зло отвернулся и швырнул окурок в зияющий провал. С высоты остова цеха номер 16 открывался обзор на прилегающие окрестности. От сухой балки по левую руку до железнодорожной станции Большого Радакова справа. Перспективу ровно посередине разрезал уходивший ввысь угрюмый столб едкого черного дыма. Это в углу АТП полыхало, заваленное сотнями старых самосвальных покрышек, железнодорожными шпалами и рассохшимися бухтами битума изрешеченная термобудка. Кто-то из наших умников успел, зачеркнув мелом продукты, жирно написать на ней «мясо». Как огневой позиции, руинам бывшего метизного завода, разумеется, грош цена. Так, на пару выстрелов и сразу ноги. Зато в качестве наблюдательного пункта идеальное место. Для экстренной эвакуации на ограждение предусмотрительно навязали пяток тросов и кабелей, тянувшихся с уцелевших остовов крыш на противоположную от зоны наблюдения сторону склада. Сидели второй час. «Да какая разница, брат, мне все одно вилы. Большая, понимаешь, большая. Замочить из засады совсем не пленных порешить. Цуровцам расскажи». «Да ладно, официально они военнопленных не валят».
«Угу». «Теперь всех с говном смешают поименно, вот тебе и угу».
«Куда же уж дальше смешивать?» «Да понятно, тебе, Деркулов, не иначе еще в Афгане каску снесло. Но Буслаев, не понимаю». «Все, Костя, закончились играшки. Привыкай. Только так теперь и будет». Мой связист поклацал кнопками раздраженно, поднял и снова бросил трубку. Каждый остался при своем. Классика. Народ весь в наблюдении, но ни слова мимо не пропускает. Ну и как теперь обрубить на полуслове? «Брат, а ты слышал про Ситуевину с моей кликухой?»
«Да, в общих чертах. Кошмарный Дракулов и его зверинец».
«Во-во, подробности знаешь?»
«Перебасенками с третьих рук, не считая звездежа по телеку и в газетах».
«Ясно. Ну тогда слушай, правильный ты наш». Нагло потянул сигарету из торчавшей из костиковой разгрузки пачки Владимира, выразительно глянул на своих бойцов. Дескать, чего уши распиздячили? И, подкурив, продолжил.
«Во время частого ярского противостояния фашики, кстати, при поддержке бронегруппы вот этих самых, за которых ты распинаешься, носители общечеловеческих ценностей, придумали какой-то галимый повод и ночью, нагло положив на перемирие, вломились в Червонопоповку. Не абы какой поселок. К слову, ворота на Кремену и далее на Северодвинский узел. Само собой зачистили как положено. Покуражились от души и свалили назад. Типа даже не трахнули, только за жопу подержались.
На рыночной площади трое посаженных на кол. По-гайдамацки, как положено. У одного острие почти через рот вышло, глотку продрало. Вокруг столбов еще пятеро самооборонщиков с содранной кожей и бутылками в брюшной полости, забитых через задницы. Командант и приехал, посмотрел и напрямую связался с военсоветом. Естественно, кого отправить тему раздувать? Как не бывшего начальника отдела контрпропаганды, сидящего нынче с ударной группой как раз в этих местах. В автобусе с остальными журналистами приехал и Адам Пшевлоцкий, рафинированный сведомый выблядок. Причем, заметь, с настоящей аккредитацией от очень солидной краковской газеты.
И вот этот дрищ через пару дней запуливает в эфир и в печать тот самый репортаж. Наверняка ты видел. Где я крупным планом указываю рукой на столб с казненным и текстом под кадром. Так будет с каждым украинцем. Командир отряда сепаратистов Дракула Деркулов. Видел, конечно. На эту липу потом было 1000 опровержений. И это тебе не выставит, в отличие от сегодняшнего расстрела. Да ну нахер, Костя. Ты вообще с кем разговариваешь? Нашел кого лечить? Где опровергли? По Москаль ТВ? В русскоязычных СМИ? У нас в Малороссии? На Западе полноценное опровержение прозвучало только в белградской политике, а в остальных местах крошечная заметка в подвале на последней странице между инструкцией, как правильно дрочить и анекдотами про тех, кто дрочить не умеет. Да ладно, о телевидении. Сюжет Пшевольского прошел по всем мировым новостным каналам. Он карьеру легендарного фронтового журналиста на мне сделал, животное. Кто об этой пакости слышал до погрома трижды несчастный в рот драной красножоповки? Мразь. Кирилл, то, что они уроды, не обсуждается. Самим опускаться не надо. Эта хрень когда-то по-любому кончится, придется мириться. Не ко мне, люди столько не живут. Не скажи. Встречаются же наши фронтовики с немцами. Пьют, общаются, прощаясь, целуются. Ага, сейчас, намажу писюн губной помадой, поцелуемся. Ладно, время рассудит. Кто ж спорит? Адамчик в национальный герой, меня на кол. Ближе к вечеру механизированная разведка СОРа прошла по Латиковскому шоссе, повернула на Сутаган, встала с дозорами в сухой балке. Сюда пока не лезли. У нас что-то шло не так, но что именно, непонятно. Связь есть только с Териконом. Если выходим наверх, то Буслаев и меня и Богданыча либо мягко посылает, либо просто не соединяется.